Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Еще раз добрый светлый вечер, дорогие слушатели. Алексей Пичугин, я Алла Митрофанова. И с удовольствием напоминаю, что в гостях у нас сегодня игумен Арсений Соколов, настоятель подворья Русской Православной Церкви в Дамаске, представитель Патриарха Московского и всея Руси при Патриархе Антиохии всего Востока. Архимандрит Сергий Акимов, доктор богословия, ректор Минской Духовной Академии. И оба наши гости, доктора богословия, причем специалисты именно по библейским текстам, да, как это правильно называется, вы доктора.
Если бы мы сейчас были в Римско-католической церкви, то...
Мы были бы доктори де ла скриттура.
Да, доктора священного писания, доктори де ла скриттура.
Как они это выговаривают? Как вы это выговариваете?
Это очень красиво и с удовольствием.
Да, вот буквально несколько слов. То, что я прочитал в свое время в разных исследованиях, то, что, ну, сложно говорить, и нет археологических свидетельств, по крайней мере, никаких, о том, чтобы потоп, он происходил одномоментно, как это описано, и покрывал всю землю. То есть многие исследователи сходятся на том, что речь идет о каких-то локальных зонах, которые действительно были покрыты водой. Это совершенно не отменяет того, что был Ной, был ковчег, было плавание, но вот насколько оно было масштабным, это большой вопрос. Но он рождает еще больший вопрос. Мы действительно находим свидетельства о потопе у разных народов, в том числе и из других континентов в Южной Америке. Причем описание очень похоже на то, что мы встречаем в Библии. Но как люди с разных континентов могли знать одну и ту же легенду?
Вот, ну, нужно сказать, что действительно, да, предание о потопе есть множество разных народов, но если мы так вот будем сравнивать в деталях, то, конечно, наибольше параллелей это в сказаниях Древней Месопотамии, начиная с шумерского текста, где там главный герой Зеус-Удра, благочестивый набожный царь, который спасается от потопа и получает бессмертие. Потом сказание вавилонское об Атрахасисе, вот, где тоже история о том, как боги устраивают потоп, там причины немножко разные, то ли люди мешали спать богам, то ли плохо, да, кормили и поили богов, не приносили жертвы. Ну, как бы такая причина основная, то, что мешали спать богам, которые сотворили людей для того, чтобы они работали вместо них. Потом люди стали шуметь, и боги, разгневанные, что мешают отдыхать, решили уничтожить все человечество.
Всех слить.
Да, ну, а уже масса вот мелких параллелей, большинство, ну, или... Много деталей вот совпадает именно с потопом, который описан в сказании о Гильгамеше. Вот, конечно, внешнее сходство есть, литературное, наверное, такие сходства есть, но важно понимать, что библейский текст – это текст, в первую очередь, богословский. И в этом смысле, может быть, я скажу такую крамольную вещь, но, может быть, даже и не так принципиален вопрос о том, был этот потоп или не был этот потоп. Гораздо принципиален вопрос, что этим рассказом о потопе хотел библейский автор донести до людей, какие представления, какое учение богословское через это сказание он стремился открыть.
Вот это, кстати, очень интересный вопрос. И совпадает ли это послание авторское с тем, которое было у авторов из других культур, описывающих то же самое событие?
Ну, нет, естественно, автор книги «Бытие», книги «Берешит» описывает все события с точки зрения верующего иудея. То есть он с той точки зрения, которая впоследствии была воспринята христианством. А там, естественно, с других точек зрения описывают это событие. Да. Ну и вот, возвращаясь к литературе премудрости, в современной западной литературе сейчас принято рассматривать первые главы «Бытия», их жанровую характеристика им дается, как именно тоже относящаяся к литературе премудрости. Задают вопрос, в каком жанре написаны первые главы «Бытия»? Понятно, что это не учебник по геофизике, не учебник истории, не учебник биологии. Вот. А говорят многие, что вот это как раз жанр, свойственный литературе премудрости.
Да, и вот что мы видим в Месопотамии? Да? В Месопотамии это ничем или мало чем оправданное решение вздорных богов, которые совершают это деяние, устраивают потоп, и потом мы видим, как они сами этого пугаются, как ужасаются, как раскаиваются в этом в таком своем легкомысленном поступке. Вот. А библейский рассказ о потопе, он на самом деле очень парадоксальный. Это не столько рассказ о жестоком наказании за нечестие, или за нечестие, как это выглядит на первый взгляд, сколько на самом деле рассказ о божественной любви. Как это ни странно.
Почему?
Здесь сходятся вот эти вот две темы. Это проблема, которая мучила, мучит и, наверное, будет мучить все человечество. Проблема справедливости и прощения. Да, проблема наказания, да, и любви. Как мы вот говорим, как Бог может карать, наказывать, если Он есть любовь, да? Так вот, вот этот такой парадокс, который, это проблема, которая, может быть, для нас прояснится, и тайна этого суда в милости, да, нам откроется уже тогда, когда будет этот уже суд совершен. Но что мы видим в этом рассказе о потопе? Мы видим нечестивое человечество, видим Бога, который решает устроить потоп, потому что помышление сердец человеческих – зло от юности. Видим, как происходит потоп, человечество уничтожается. Видим потом спасшегося Ноя с его семейством и обещание Бога больше потоп не устраивать. Да, символом или знаком этого является радуга на небе. И Бог говорит, я не буду устраивать этот, ну, ничего подобного. Почему? И стоят те же самые слова – потому что помышление сердец человеческих – зло от юности их. То есть Бог видит, что люди не стали и не станут лучше. Он готов их принимать, ну, здесь и сейчас такими, ну, из любви своей, вот как они есть, в бесконечной надежде на обращение человека.
Очень много тут вопросов возникает. Неужели Бог об этом не знал раньше? И как быть тогда? Ну, то есть, вот впредь он больше потоп устраивать не будет. Ну, а как же быть с теми людьми, которые уже погибли? Которых уже нет? Ведь и вместо них же, то есть, получается, что будут другие, да, но этих-то уже не будет. И они стали жертвой какого-то эксперимента, поможет, не поможет, такого божественного.
Нет, это не эксперимент.
А что это тогда?
Ели, пили, строили, женились. Потом все погибли в потопе. И новозаветный автор говорит, что вот так же будет и в конце времен. Будут так же есть, пить, строить, жениться, размножаться, как внезапно придет на всех пагуба. Угу. То есть это предупреждение. Если не покаетесь, все так же погибнете. Но уже не в воде, как сказано, огнем ярости его пожрана будет вся земля.
Но пообещал Бог больше не устраивать таких потопов, помнится из этого же текста чуть дальше.
Да.
Люди-то продолжили жить точно так же сразу же после потопа.
Более того, грех усилился. И строительство Вавилонской башни, но Бог активно начинает вмешиваться в историю и начинает посылать своих вестников, своих пророков.
А вот книга Бытия, конечно же.
Подготавливая человечество к пришествию Мессии.
Сюжет, связанный с Вавилонской башней, он же тоже при детальном исследовании оказывается слегка более поздним. Считается же, что Вавилонская башня, ну, как один из крупнейших зиккуратов, да, Вавилона, скорее всего, иудеи в первый раз с ним столкнулись во время пленения, и они увидели то ли достроенный, то ли недостроенный, то ли в какой-то момент снова разрушенный зиккурат, который и стал прообразом Вавилонской башни, а уже потом этот сюжет переехал в начало книги Бытия.
Ну, не значит, что они до Вавилонского плена ничего не знали о зиккуратах. Зиккуратами застроена была вся Месопотамия.
Ну, вот тот, который стал прообразом Вавилонской башни, он самый большой.
Торговые
был.
Пути, путешествия, наверняка, и до этого. То есть это все очень близко, и это плодородный полумесяц, и в Египте бывали иудеи, конечно же, бывали, и в Месопотамии, и в Вавилонии, и в Ашшуре. Поэтому они наверняка знали об этих зиккуратах, и не надо представлять читателей первых библейских текстов, что они были такие глупые, что, или строители Вавилонской башни, что собирались построить башню до небес, как сказано, в буквальном, прямом смысле. То есть зиккурат – это была попытка штурмом взять потерянное как бы небо. Это, да, небеса здесь, скорее всего, следует понимать в духовном смысле. То есть вернуть себе потерянный рай, вернуть себе, обратно отвоевать небо, которого Бог их лишил. Вот. И, наверное, тут нельзя, вот Библия не учебник истории, тем более первые главы книги Бытия, а это комплекс идей, которые донесены до нас через Божьих посланников, через Моисея, через пророков, через священных писателей, донесены до нас, чтобы, как верно заметил отец Сергий, показать нам тот божественный план спасения, тот божественный план вызволения человечества из этой трясины греха, который Бог нам уготовил. И в конце концов, вся эта история, история сначала Ноя, потом история, связанная с Вавилонской башней, потом история Авраама и его потомков, приведет к рождению от Девы, как вы верно заметили, Алла, от Девы, спасителя всего мира, а не только спасителя иудеев.
Все-таки остается этот вопрос, как так об этом рождении или о схожем событии повествуется в разных культурах, так или иначе, есть какие-то предания с этим связанные. Но вы знаете, мне сейчас даже о другом хочется вас спросить. Мы начали говорить о Ветхом Завете, так, в общем и целом, мы с Лешей, в отличие от вас, не являемся тонкими, глубокими специалистами в этой области.
Как минимум.
И по инерции мы, да, вообще не специалисты, сводим разговор все равно к обсуждению тех эпизодов, которые так или иначе известны. Потоп, Вавилонское столпотворение, разрушение Вавилонской башни и так далее. Вы знаете, я когда смотрю на темы ваших монографий, которые посвящены книге Иисуса Навина, книге Экклезиасту, да, пророку Амосу, это авторы, про которых, наверное, мы вообще мало что знаем.
Ну, не самые читаемые библейские тексты.
Вообще нет.
Экклезиаст еще чаще люди обращаются, потому что там, да, общечеловеческие
книга,
вопросы.
Все-таки, не зная ее, цитируют смысла? И цитировали, да, в советское время.
В перестройку даже была популярная строчка из Экклезиаста, которая звучала повсюду.
Какая?
Пора, время собирать камни.
Да.
Разрушали 70 лет. Вот. Или, еще
она уже 30 такая, лет не сходит.
70 лет Вавилонского плена.
Ага.
Действительно, это, да. Власть атеистов, большевиков продлилась ровно 70 лет. До отмены, да, 6-й статьи Конституции прошло 70 лет.
Интересно. Все-таки, да, эти книги, они, мягко говоря, не самые популярные, самые читаемые. У вас при этом, ваши монографии, они переиздаются уже во второй раз.
Да, это не первое издание и у отца Сергия, и у меня.
Это все потрясающе интересно, но посоветуйте, пожалуйста, с чего стоило бы начать человеку, не посвященному, изучение этих текстов? Может быть, к вашим монографиям обратиться? Может быть, задать себе какие-то вопросы, чтобы понять, какое отношение эти книги имеют к нашей жизни? К примеру, «Иисус Навин», книга «Иисуса Навина». О чем она? Почему мне важно было бы с ней познакомиться?
С книгой Иисуса Навина?
Ну да, я...
Важно было бы познакомиться.
Расскажите,
потому,
да,
что, потому что это книга, которая в основном, ее основная тема – это завоевание земли, завоевание Ханаана еврейскими коленами, еврейскими племенами под предводительством вождя, харизматического лидера, которого звали Йехошуа бен Нун, преемник Моисея. Все это было... На самом деле, это Иисус Навин вел войны Господни, и на самом деле это Господь вел священную войну, истребляя хананеев и насаждая народ свой Израиля. Как сказано в псалмах, насадил виноградную лозу, которая простерла ветви свои до моря, до реки. Почему все это важно? Вот сегодня есть на земле те люди, которые считают, что они ведут священную войну. Например, на Ближнем Востоке. Они мотивируют свои действия какими-то указаниями, полученными свыше. То есть концепция священной войны, она жива. И вот для чего мне на презентации этот вопрос, кстати, в Петербурге задали, вот, в чем актуальность книги Иисуса Навина? А вот чтобы нам лучше понять мотивацию этих людей. Ведь когда говорят, а, это люди, которые продались, наркоманы за деньги, зажравшаяся западная молодежь, которая поехала там пострелять, поохотиться на живых людей, вот, это лишь часть правды, причем не самое главное. А главное, там все-таки религиозная мотивация. Извините, глава всего таджикского ОМОНа с женой, с кучей детей, боевой генерал советский, бросил свой Таджикистан и поехал воевать в ИГИЛ. Ему, я думаю, денег хватало и в Таджикистане.
Организация, запрещенная в Российской Федерации.
Да.
Уже по закону даже не обязательно добавлять.
На всякий
вот.
Случай.
Да, так вот, когда читаешь книгу Иисуса Навина, лучше понимаешь сегодняшний день, то, что происходит сегодня на Ближнем Востоке. Лучше понимаешь мотивацию тех людей, которые там воюют с другой стороны.
Вы знаете, вы упомянули вот сейчас про книгу Иисуса Навина, какие основные действия, да, сюжет, в чем, да, основные события, которые легли в ее основу. И здесь возникает вопрос, почему для того, чтобы насадить народ Израиля в Ханаанской земле, Господь истребляет другой народ? Ведь если он любящий отец,
Ну, он любящий отец, всех людей. А почему истребляет? Ну, мы не дадим на этот вопрос разумительный ответ, если не смотреть на все с точки зрения вечности. Если человек вечен, если душа его вечна, если будет воскресение мертвых, тогда на этот вопрос очень легко ответить. Жизнь человека будет продолжаться за границей смерти. Вот, и это именно библейский
концепт. И по отношению к грешнику, вот это даже прерывание, в каком-то смысле, это прерывание жизни, это милость, потому что Господь полагает предел этому злу, который может человек творить.
И в Библии обосновывается, почему семь народов хананейских было повелено искоренить за те мерзости, которые они творили. Вот повсюду процветали культы плодородия. Сакральная проституция, человеческие жертвоприношения. Все это было строго запрещено делать Израилю. И сказали, не поступайте так, как поступили хананеи, иначе с вами будет... Эта история с хананеями повторится с вами тоже. И она действительно повторилась. Сначала с Северным царством, с Израилем, ассирийский плен. Потом с Южным, вавилонское пленение. А почему все это произошло? Потому что стали заниматься теми же самыми религиозными практиками, погрузились в то же самое болото хананейской духовности за это, и были земля, как сказано в книге Второзакония, стряхнет вас с себя. Вот как выхлопывают, с балкона люди выходят утром в 6 утра и начинают выхлопывать ковры свои, простыни. Вот так же земля, священная земля святая, она стряхнула с себя своих обитателей, нечестивых израильтян, когда те нечестивились.
Светлый вечер. На радио Вера.
Игумен Арсений Соколов, архимандрит Сергий Акимов, доктора богословия. Отец Арсений служит в Дамаске, отец Сергий в Минске. А сегодня они в Москве, у нас в студии. Мы говорим про несколько книг Ветхого Завета, о которых у наших гостей вышли монографии. 4 монографии издано совсем недавно.
Ну да, не первое издание,
кстати. Как это обычно пишут в конце научных книг, издание второе, дополненное и переработанное автором.
Да, дополняли, перерабатывали. Да. Ой, я думаю, что
отца Сергия в Минске вышли обе монографии, первое издание было. У меня в Москве вот трудами отца Ильи Соловьева Иисус Навин был издан в Крутицком, в издательстве Крутицкого подворья, и его же заботами вот в Новоспасском монастыре монография, посвященная книге пророка Амоса.
Отец Сергий, к вам аналогичный вопрос, касающийся Экклезиаста как автора, ну, как сказать, может быть, там и есть какие-то житейские мудрости и прочее, но, слушайте, сегодня столько учителей мудрости в наше время, которые пишут гораздо более современным, удобоваримым языком и попадают, знаете, сразу и в голову, ну, в мозг как-то, да, и в сердце попадают, и душу трогают, и прочее. И вот открываешь Экклезиаста, да, поэтичный, наверное, язык, но сложно читать, и мы же сегодня все-таки как-то не совсем привыкли к тому, что нужно продираться через текст. Ушло время, когда люди сидели в библиотеках и читали там те книги, которые заказали себе и неделю стояли в очереди, чтобы до них дорваться. Да, сейчас у нас другой подход к чтению. И вот на этом фоне «Экклезиаст» — это как, ну, слушайте, ну, это, ну, если там, ну, как, я не знаю, прыжок с парашютом, может быть, для человека, который боится высоты, или как верховая езда для человека, у которого фобия, касающаяся лошадей, или что-то еще такое, то есть непонятно, зачем так преодолевать себя, чтобы что?
Ну, книга «Экклезиаста» – это книга о самом главном вопросе, который стоит или встает рано или поздно перед каждым человеком. Это вопрос о смысле жизни. Зачем мы живем, зачем мы работаем, зачем мы напрягаемся? Это вопрос о справедливости. Да, есть ли она вообще в этом мире, справедливость?
А
да?
Есть она? Вы если, как автор монографии об «Экклезиасте»?
Да, грешники наслаждаются жизнью, праведники страдают. И автор даже так в порыве эмоциональном дает совет не быть слишком праведным, не быть слишком мудрым, чтобы не умирать не в свое время. Да. И в конце концов все уходят в одно место, и мудрые, и немудрые, и праведники, и грешники. Каждый человек, который вот эти вопросы оголяет, в сознании своем, он, естественно, пытается найти то, как на эти вопросы пытались ответить предшественники, предшествующее поколение. Это вопросы вечные, они мучили и древних людей, и как раз-таки вот это и видно, да, вот в моей монографии, как над этими вопросами размышляли древние египтяне, жители древней Месопотамии, а вообще для Библии эта книга крайне необычная, она вырывается вообще из вот этой череды библейских книг. Остальные книги мы обычно читаем последовательно, так от стиха к стиху, назидаясь. Эту книгу так читать невозможно, потому что она сбивает с толку. Автор говорит одно, потом совершенно противоположное, потом опять возвращается к предыдущему, потом опять какие-то скептические, да, критические мысли и слова. В общем, как я понимаю, автор этой книги, он стремится показать, что с позиции земной человеческой мудрости ни сама жизнь, ни все, что мы делаем, ни весь этот мир в конечном счете не имеет никакого смысла, если смотреть на все это с позиции нашей обыденной, да, земной мудрости, мудрости вне божественного контекста.
Да, но вот «Экклезиаст» не дает ответа на этот вопрос, на самый главный экзистенциальный вопрос человека, о смысле жизни.
Да, для Ветхого Завета.
Или о смысле страданий, как Иов. Ответа не дается. Но важно, что в Ветхом Завете эти главные вопросы прозвучали, а ответ уже даст Иисус.
И удивительно, что в Ветхом Завете эти темы как-то не поднимаются практически ни в одной другой книге. Проблема смерти, да, что ждет человека? Умер, приложился к отцам, там, все. Никто не мучается, никто не страдает, никто практически...
Вот, если бы не было книги «Экклезиаста», не был бы задан этот вопрос о смысле жизни в Библии. Если бы не было Иова, не было бы задан вопрос, почему страдает праведник. Вот. Главное, что эти вопросы были заданы до Христа. А ответит уже Христос.
И да, удивительно, что вот в Египте в том же, да, такое внимание к культу мертвых. Вся цивилизация работала практически на обслуживание культа мертвых, строительство гробниц, там всего инвентаря, утвари, всей этой заупокойной. И мы знаем об этой цивилизации в основном благодаря
по
этому.
Угу.
Да, по кладбищам.
Да. Да,
по храмам и по кладбищам.
То, что в Израиле строго было запрещено вызывать мертвых, культ мертвых.
Интересно,
запрещалось
что Израиль, который впитывал в себя вот все это языческое влияние соседних культур, к вот этой теме вечной жизни, загробной жизни, оказался совершенно нечувствителен. Вот, и только вот эта книга поднимает эту тему, ставит вопросы, вопрос, да, вечной жизни, вопрос смысла жизни, вопрос суда, справедливости, которой в этой жизни нет. И, ну, ответа она не дает, она просто показывает, что, ну, нет другого выбора у человека, кроме как довериться Богу. Потому что если Бога нет, нет необходимости следовать Его заповедям, то вообще ничто не имеет никакого смысла. А ответ определенный мы имеем уже в Новом Завете. Эта книга как бы прокладывает такой мост к новозаветному откровению.
Да, и без этого вопроса и ответ звучал бы не так. Ответ есть, когда есть вопрос. Угу. Вот. Ветхий Завет задает вопрос, а Новый Завет на него отвечает.
На презентации в Петербурге, отец Арсений, вы сказали, у меня даже цитата есть, «Сегодня пророки не менее актуальны, чем 2500 лет назад. Они актуальнее, чем новости». Меня, как человек, который очень много лет проработал в службах информации и новостях, конечно, эта фраза ваша немножко зацепила, поэтому у меня сразу вопрос возникает, почему они актуальнее, чем новости.
Ну, что мы узнаем из новостей? Как Ким Чен Ын встретился с Трампом, и о чем мы там поговорили?
Сейчас живем
какая сборная прилетела в Россию на футбол?
Формате.
Да, мы узнаем о том, что произошло. А смысл событий мы порой не понимаем. И даже,
да не порой,
даже самые умные комментаторы нам порой этот смысл не могут по радио растолковать. Что же там на самом деле, какое значение имеют события для нас и для человечества. А когда читаешь пророков, понимаешь смысл, суть событий. Они растолковывают, что действительно происходит. И как это с точки зрения Всевышнего, с точки зрения Бога, как это нужно понимать. Вот возьмем того же Амоса. Амоса называют пророком социальной справедливости. Он объявляет суд Божий народу Израиля за, прежде всего, два преступления. Это социальная несправедливость, хотят богатые, чтобы прах был на голове бедных, это коррумпированность правосудия, продают бедного за пару сандалий, на одеждах, взятых в залог, возлежат и пьянствуют при каждом жертвеннике. Вот, и это все критикует пророк Амос и говорит, что близок на вас за это суд Божий. Разве это не актуальные темы?
Очень актуально.
Разве сегодня человек не оказался в ипотечной кабале на всю свою оставшуюся жизнь? Разве сегодня правосудие у нас неподкупное и нелицеприятное?
Только, мне кажется, люди, которые несут ответственность за подобные вещи, ну, какое им дело до того, что сказал пророк Амос? И какое будет ли облегчение тому человеку, который оказался в той или иной кабале, узнать, что пророк Амос, оказывается, за него походатайствовал?
Будет облегчение, потому что он услышит слова, которые говорит пророк Амос. «Мицион Адонай Ишаг, Сиона возгремит, зарычит Господь на этих твоих судей, которые там взяли себе взятку в пазуху, чтобы оправдать богача, тебя осудить».
Но мы всегда хотим справедливости здесь и сейчас, а не в будущем веке.
А Господь говорит, мне отмщение, да, я с вас дам. А то, что отец Сергий рассказал про книгу «Экклезиаста», мне очень напоминает те круги поиска смыслов, которые, например, были у экзистенциалистов в 20 веке. Вообще, вот 20 век...
Да, экзистенциалисты особое внимание обращали вот на Экклесиаста, на Иова, еще особенно, еще больше на Иова.
Потому что, действительно, у них масса вопросов, ответов они не видят, они в итоге ходят по кругу. Я думаю, что многим из нас сегодня знакомо это состояние.
На весах Иова, Лев VI, да? Известная работа.
Да, когда, в общем, казалось бы, да, вот есть Евангелие, уже все сказано и все, но все равно у тебя есть вопросы, а какое отношение это имеет ко мне?
Нужен подвиг веры. Не каждый готов поверить.
Ну да, доверие тому, что описано там. В этой...
И довериться Богу, да, и поверить Ему. Нам хочется нашей мудростью земной в рамках... Да, нашего материального бытия все это воспринять и осознать и найти здесь справедливость.
Но будем изучать Священное
на земле,
Писание и поймем,
наверное,
в чем
нет,
да, смысл жизни.
До конца этого грешного мира, может быть, и
да,
не будет.
Что есть суд, который не подкупен звону злата.
Нам хочется.
Как сказал поэт.
Спасибо большое вам за этот разговор. Я напомню, что в гостях у Светлого радио сегодня вечером были архимандрит Сергей Акимов, ректор Минской духовной академии, заведующий кафедрой библистики, общецерковной аспирантуры, докторантуры, игумен Арсений Соколов, также доктор богословия, представитель патриарха Московской Всей Руси при Антиохийском патриархе в Дамаске, преподаватель кафедры библистики, общецерковной аспирантуры, докторантуры у отцов Арсения и Сергия. 4 монографии недавно вышли. Ну, доработанные, переизданные, но факт то, что они
второе издание.
Да, недавно презентованные. Спасибо большое. Говорили о нескольких книгах Ветхого Завета. Алла Митрофанова.
Алексей Пичугин.
До свидания.
До свидания.
До свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».